Вакцинироваться или нет, рассказывает Георгий Игнатьев, руководитель отдела общей вирусологии и лаборатории молекулярной биологии вирусов Центра имени Чумакова.
Вакцинология как наука и вакцины как предмет изучения этой науки, они, в общем, возникла в 18 веке. Родиной, можно сказать, что являлась Англия, где проводились исследования по профилактике оспы. Надо сказать, что в те годы оспа была достаточно таким контагиозным и достаточно опасным заболеванием. И относится это все к Эдварду Дженнеру, который в конце 18 века сделал публикацию об экспериментах по профилактике оспы с применением так называемой оспа-вакцины. Но это вот такая официальная историография. А в общем-то в России, если смотреть, кто был первый привит именно от оспы, то это порядка чем на 30 лет раньше, чем Дженнер опубликовал свои исследования. Первым, кто был в России, был провакцинирован, была царица Екатерина II. То есть в России это случилось в 1768 году. Вот примерно с конца 18 века можно считать, что получило развитие вакцинология и разработка и производство вакцин. В принципе, благодаря именно применению вакцины оспа ликвидирована как заболевание, как нозология. Производство вакцин, оно, в общем, началось в 20 веке, когда для этого было, конечно, необходимо сформировать эти технологии. Это все-таки ближе, видно, вторая половина 20 века. Если говорить про в целом население, а не какие-то узкие профессиональные группы, скорее всего, таки это будет вакцина полимиелита. То есть именно здесь массовая вакцинация началась, с вакцин полимиелита. Все вакцины должны делать одно. Они должны вызывать формирование иммунитета, который будет защищать человека, в данном случае мы говорим про человека, от тех инфекций, против которых эти вакцины и направлены. То есть в этом и есть, в общем, основной универсальный механизм вакцинации. То есть у нас есть две линейки иммунитета. Это Т-клеточный иммунитет и Б-клеточный иммунитет. Один без другого не существует. Чтобы у нас развился Б-клеточный иммунитет, это вот те самые антитела. Необходимо, чтобы антиген, вакцина антиген был представлен Т-клеткам, которые, в свою очередь, уже потом представляют его Б-клеткам. Вот, собственно, весь механизм развития иммунного ответа, он в этом, на любую вакцинацию. Вакцины можно разделить либо действующее начало в них представлено, это может быть живые вакцины, могут быть инактивированные вакцины, могут быть субъединичные, то есть когда представлены какие-то отдельные фрагменты этих вакцин, могут быть вакцины векторные, когда используется вирус как носитель, в него вставлены фрагменты гена другого вируса, либо это могут быть пептидные вакцины, либо это могут быть, как вот сейчас современный виток технологический, это мРНГ-овые вакцины. Pfizer Moderna, на самом деле, она при массовом производстве проще, чем те технологии, которые применяем мы. Инактивированную вакцину, аналог Ковивака у нас, производят две китайские компании и одна индийская компания. Наши сравнения показывают о том, что китайская и индийская вакцины, в общем-то, являются, ну, если уж не близнецами, то как минимум двоюродными братьями с нашей вакциной. Объем применения китайской вакцины, в общем, достаточно высокий. У нас в стране сейчас есть три вакцины. Одна – это векторная вакцина, то есть разработка Центра Гамалеи. Вторая – экспериментальная – это пептидная, которую сделал Вектор. И третья, в общем-то, института Чумакова, которая является инактивированной вакциной. То есть каждая из этих вакцин имеет свою технологию производства. И если, отталкиваясь от вакцины Ковивак центра Чумакова, то, в принципе, ее разработка проводилась потому, что понятно было, что пандемия не заканчивается. И необходимо было как-то дать препарат, и этот препарат Ковивак, он разрабатывался на платформе тех вакцин, которые и разрабатывались, и производятся в центре Чумакова. То есть, в общем, платформа, вакцинная платформа была. И просто используя вот эти имеющиеся технологические наработки, в нее вставили вот этот именно ковид. Что касается аденовирусной вакцины, то есть вакцины, которую производит Гамалея, точно так же у Гамалеи была своя платформа, а именно с использованием аденовируса как вектора. И они в этот вектор вставили фрагмент гена SARS-CoV-2, то есть то, что вызывает COVID-19. Вот. А пептиды, которые рассчитал Вектор, это, в принципе, их пептидная вакцина. Это вот наш путь. Что касается мРНК-овых вакцин, которые вот Pfizer, Moderna, эти компании, в принципе, также и раньше разрабатывали эти технологии не применительно к ковиду, а именно как технологическую платформу мРНК-овых вакцин. И вот, собственно, пандемия дала толчок именно к такому масштабному исследованию безопасности и эффективности этих препаратов. Если говорить про вакцины, которые производятся в Российской Федерации, то, в принципе, вакцина с использованием вируса только одна – Ковивак. Вот. Это, в принципе, инактивированный вирус, и, в общем-то, вся система оценки безопасности этого препарата показывает то, что вирус там не реплицируется. То есть в вакцине присутствует именно инактивированный антиген. Что касается Эпивак Корона, вакцины, которую разработал Вектор, то эта вакцина вообще без использования какого-либо бактериального или вирусного материала. Это пептидная вакцина, это химический синтез. То есть там вообще не присутствует ДНК или РНК чужеродная. А что касается вакцины Гамалеи, то там да, то есть это рекомбинантная вакцина, это аденовирус 26, если мы говорим про первый компонент вакцинации. Но, собственно, как это указывают это разработчики этой вакцины, это не реплицирующийся вирус. Человеку вводят носитель, который содержит фрагмент гена одного из белков SARS-CoV-2, COVID-19. Говорить о том, что зарубежные вакцины превосходят наши вакцины, ну, я думаю, что не совсем уместно. Надо сравнивать технологии, которые применяем мы, применяют наши конкуренты за рубежом. Как я уже сказал, по инактивированным вакцинам технология одна и та же. Показатели качества препаратов одни и те же. Поэтому, в общем-то, эффективность, скорее всего, будет идентична. Оценка эффективности каждой вакцины входит, в общем-то, в протокол клинического исследования. Протокол клинического исследования имеет несколько фаз, и в зависимости от каждой фазы там включается все больше и больше количество добровольцев. То, как правило, на третьей или четвертой фазе клинического исследования, в общем, проводится это и оценка эффективности этой вакцины. То есть в одинаковых условиях, то есть прививается группа людей этой исследуемой вакциной, в то время как когорта, которая прививается плацебо, то есть препаратом, который не является вакциной, находится в тех же условиях, то есть это те же климатические, те же социальные условия, в которых находится группа привитых, и по окончанию эпидсезона, ну, как правило, это самая распространенная модель, это грипп, оценивается, сколько людей заболело в группе привитых по отношению к группе непривитых. Исходя из этого, потом делается заключение о эпидемиологической эффективности того или другого вакцинного препарата. Все наши вакцины, которые у нас сейчас есть, и я не боюсь, в принципе, и зарубежный опыт говорит о том же, они исследованы в возрастных группах от 18 и старше. Ни одна российская вакцина еще не имеет одобренного протокола клинических исследований на детях. То есть это мы сейчас имеем конец апреля месяца. Я думаю, что там совместные действия Минздрава и разработчиков, производителей вакцин дадут возможность в мае месяце, наверное, иметь эти протоколы и начать исследования на детях. Но, опять-таки, нужно понимать, что там градиент возрастной от 18 вниз. И никто не имеет в виду, что от 18 до 6 месяцев. Я думаю, что при благоприятном развитии событий и вакцина, тогда к концу года вакцина может быть показана для всех возрастов. Есть эпидемиология. Эпидемиология говорит о следующем. Что вирус будет распространяться до тех пор, если мы говорим про COVID-19, пока для него не будет поставлен барьер. Барьеры могут быть либо вот санитарные, эпидемиологические, это когда все ходят в масках, дистанция, обработка всего и вся, жесткий контроль приезжающих, уезжающих и так далее. И есть система борьбы и создания иммунной прослойки. Иммунная прослойка может создаваться в этой ситуации с двух точек. Это сами люди, естественно, переболевшие этой инфекцией, и это, в принципе, люди, которые провакцинированы. Если этих людей, которые провакцинируются, будет достаточно, по оценкам ВОЗ, должно быть, примерно, не меньше 50% населения иметь эти тела, тогда инфекция, в общем-то, начнет затухать. Если люди не хотят прививаться и считают, что вакцина большее зло, чем сама инфекция, но это их выбор, да, это их свобода. То есть разделить мух и котлеты отдельно, как учит президент, то в принципе получается, что есть два момента. Есть безопасность вакцины и есть ее иммуногенность. Так что касается инактивированной вакцины, ну, на примере того же Ковивака, то безопасность этой вакцины показана и, в общем-то, беспокоиться о чем-либо вообще не стоит. Потому что, как я уже сказал, что технология производства Ковивака – это та же технология, которая применяется при производстве вакцины клещевого энцефалита, вакцины инактивированной полиомиелитной, которые разработан опять-таки в центре Чумакова. Что касается иммуногенности, применение этих вакцин началось только сейчас. Вирус достаточно, ну скажем так, не очень хорошо изучен, потому что это его первое его пришествие в человеческую популяцию. Я думаю, что сейчас ни один производитель вакцин, будь то в нашей стране, будь то во всех остальных производящих вакцины странах, не может сказать, как долго будет сохраняться иммунитет после прививки.